машины обучения, правильно назвать, машиной дрессировки какой-то. Yeah. Да?
Когда вам нужно, например, заглянуть в будущее и спрогнозировать, что человек захочет завтра-послезавтра, mm-hmm. вот тогда вам уже нужен ML.
Какие знания нужны сегодня, чтобы стать ML-инженером? Всем привет! Это «Кот и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. В наш подкаст мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, иногда сложных, где-то хайповых вещах из сферы IT простым языком. Еще 10 лет назад искусственный интеллект вызывал трепет и удивление, а саму технологию применяли только крупные IT-гиганты. Сегодня же машинное обучение широко применяется от молочных ферм до IT-компаний. Как технология влияет на бизнес и в какой момент его нужно интегрировать в компанию, сегодня мы об этом и поговорим. У меня в гостях Хамбар Дусалиев, тимлид ML команды Колеса Групп, и Александр Гущин, продукт-инженер в компании Iterative AI и автор курса про решение задач по ML. Ребят, привет, спасибо большое, что сегодня нашли время прийти к нам в подкаст.
Да, спасибо, что позвали.
Спасибо, что позвали, приятно быть здесь.
Я очень рада вас видеть. Давайте начнем со знакомства. Расскажите немножечко о себе и чем вы сегодня занимаетесь.
Я тимлид команды ML в Колеса Групп, но при этом я не являюсь ML-инженером. Я отвечаю за инфраструктуру, мониторинг и налаживание процессов в команде. В ML я пришел весьма неожиданно. То есть я достаточно интересно начал свой путь, что я сначала долгое время преподавал и продолжаю преподавать обычную бэкэнд-разработку. По бэкграунду я обычный бэкэнд-разработчик. Потом был небольшой стартап, я там руководил отделом разработки, понял, что мне нравится налаживать процессы. И вот в Колеса Групп, когда я пришел, по сути, моя основная задача – это как раз-таки налаживание определенных процессов.
Очень интересно, классно. Саш, расскажи свой путь.
Во-первых, спасибо большое, что позвали. Очень приятно сегодня здесь быть. Вот. И вообще, я очень люблю Алмату, вот, рад, что могу как бы как-то что-то вот полезное и интересное рассказать. Вот. Так сложилось, что у меня жена из Алматы, мы каждый год уже 5 лет сюда приезжаем. В общем, очень рад здесь быть. Вот. Я продакт-инженер в компании Iterative AI. Мы занимаемся тем, что делаем инструменты для ML-щиков, то есть те open-source инструменты, которые позволяют ML-щикам быть более эффективными, какие-то задачи решать, которые обычно решаются с трудом. Вот. И я пришел в ML, вообще начал этим заниматься во время моей учебы в ВУЗе. То есть в какой-то момент в ВУЗе нужно выбрать кафедру. Я смотрел на список кафедр, чем они занимаются, было совершенно непонятно на втором курсе. И я нашел одну кафедру, которая занимается прогнозированием. И мне показалось, ну, прикольно, они там что-то, наверное, прогнозируют, какие-то алгоритмы. В общем, я пошел, вот. Оказалось, что это действительно интересно, вот. Но когда я пришел, было очень много теории, вот. И я не тот человек, который теорию хорошо схватывает, вот. Поэтому я искал пути начать какое-то вот практическое, как бы, внедрение вот в эту отрасль. И я нашел Kaggle, и, собственно, мое вот такое большое путешествие вот в этой профессии началось с того, что я начал решать соревнования на Kaggle.
Просветите, пожалуйста, меня, расскажите, что такое ML вообще, почему вокруг него так много хайпа и какие задачи и проблемы ML сегодня способен решать?
Machine Learning – это такой подраздел Data Science, это такой подраздел, там целый Artificial Intelligence есть, который позволяет решать проблемы, которые легко решает человек, но трудно решает машина. Например, человеку очень легко понять, что на фотографии находится там собака, и там, может быть, даже если человек знает, он может определить породу, где там начинается ее ушко и заканчивается ее ушко. А вот машине это сделать очень сложно, потому что собаки бывают разные, и очень сложно найти какой-то единый алгоритм, единый подход, как вот однозначно определять собак. И поэтому в какой-то момент ребята просто решили, а что, если мы не будем программировать этот подход, что если мы заставим программу учиться самой, да, то есть мы симулируем то, как работают там определенные механизмы, там, в том числе в мозгу, да, если говорить про нейросети. Программа сама обучается и сама понимает, что на картинке находится, например, перед ней, и способна дать этот ответ, когда другие программы не могут.
Ну, у меня, наверное, два будет ответа на этот вопрос. Вот один такой немножко читерский, вот. ML – это то, чем занимаются ML-щики, чем только ML-щики не занимаются. Вот, и там учат, не знаю, нейросетки рисовать картины, и там учат чат-ботов разговаривать, и там предсказывают, отдаст ли заемщик кредит, и, в общем, что вам нужно, не знаю, порекомендовать купить, вот. В общем, сфера задач, на самом деле, очень большая. Вот. Но если немножко серьезнее, то, по-моему, машинное обучение – это про установление, как бы, связи между каких-то нетривиальных связей между некоторыми объектами, да, то есть, например, вот у вас есть заемщик, да, и когда-то люди смотрели на, там, у них была карточка с кредитным скорингом, и они такие смотрели, какая зарплата, там, mm-hmm. есть ли сколько человек в семье, есть ли машина, есть ли дом, были ли кредиты, заплатил ли он, и считали некоторые кредитные, ну, скор, да, и потом выдавали или не выдавали этот кредит, вот. Но можно вот эту зависимость пробовать куда более сложную построить и извлечь гораздо более, как бы, более ценную информацию, что ли, для принятия решения, ну, для выяснения, даст человек кредит или нет. Вот. И вот, собственно, про установление вот таких вот зависимостей, да, есть машинное обучение, как по картинке понять, что там изображено, да, или как там по тексту понять, это хороший, позитивный отзыв или негативный. Вот. И алгоритмы машинного обучения как раз таки тем и занимаются, что пытаются вот посмотреть на некоторый объект и как бы вот так вот по нему вынести некоторое решение.
А как тогда машина обучается в этот момент?
Все воодушевление этой идеи, все вдохновение пришло из того, как работает наш мозг, наши нейроны, по ним бегает электричество, мы что-то можем делать. Это понятие зон мозга, оно очень условное, да, то есть у нас достаточно универсально распространяются нейроны, и даже там у двух разных людей, которые занимаются одним и тем же, могут там разные зоны мозга активироваться в то время, когда они занимаются там одним и тем же. Вот это сподвигло ученых подумать, что возьмем этот подход и заставим там эти связи нарисовать, мы можем заставить машину как бы развивать эти связи дальше, создавать новые там участки цепей, да, ну, как по аналогии. И вот, наверное, самый легкий пример – это вот если мы хотим заставить машину, там, не знаю, пройти там Марио, да, то есть это было первое видео, которое я посмотрел, когда я столкнулся, вот это знаменитое Марио.
Саша, видимо, тоже снялся этого.
Знаменитое видео. То есть, условно говоря, там, это все равно, что там ты можешь дать это ребенку, и сначала машина такая думает, окей, там, мне нужно дойти до конца, да, и она нажимает кнопку вперед и понимает, что персонаж идет вперед, это чуть-чуть приближает ее к победе. Но вот он упал в пропасть. И игра закончилась, и надо начать заново. Она понимает, так, только вперед не работает. Хорошо, я попробую вперед, потому что это успешная стратегия. И попробую иногда нажимать кнопку вверх, чтобы прыгать. И она вот бежит вперед, и она как бы в какой-то момент прыгает, там натыкается на какое-то препятствие и опять умирает. То есть она как бы методом простого перебора пытается понять, как это делать, до тех пор, пока не найдет такую идеальную схему, как это работает. Но что у нее, как вы можете понять, уходит очень много итераций, да, Iterative AI, понятно, откуда это название, и поэтому она, то есть, и вот это количество итераций, которое проходит, прежде чем машина поймет, что вот этот порядок действий приведет там именно к такому результату, ну или примерно такому результату, то это называется обучением, то есть вот примерно так.
Да, то есть в классической постановке, чтобы машина могла учиться, нам нужен набор примеров, то есть набор некоторых входных данных и, ну, выходных, да, например, вот эта картинка, на ней собака, вот другая картинка, тут кошка, вот третья картинка, там стул, вот, и как раз-таки вот подбирая такие вот, как сказать, параметры, что ли, вот этих моделей, про которые Хамбар говорит, модель может попытаться, ну, начать делать свои первые выводы, вот она смотрит и пытается угадать, если она угадала, что это собака, и она правильно угадала, мы говорим, да, отлично, продолжай в том же духе, если она думает, что это кошка, но это собака на самом деле, мы говорим нет, и модель пытается скорректировать свои, как бы, веса, свои параметры, вот. То есть в классическом, как бы, понимании нам нужен набор примеров. Вот, вот это пример, модель выносит на нем некоторые решения, и вот, как бы, правильный ответ. Таким образом, как сказать, даже не понимая некоторую вот семантику, как бы, осмысленность этого мира, все равно модель может попытаться начать угадывать и вот приблизиться к своему угадыванию вот с помощью алгоритмов таких.
Да, то есть здесь, наверное, даже машинное обучение правильно назвать машинной дрессировкой какой-то, да, потому что, то есть, по сути, основная вся задача – это наказывать, ну, то есть, у вас есть понимание того, как наказывать машину за неправильные там ответы, условно говоря, и там, и поощрять там за правильные.
Очень интересно. Ну, вот смотрите, по сути, мы научились сейчас предсказывать поведение пользователей, мы научились предсказывать там поломки оборудований, да. Почему до сих пор мы не можем научиться предсказывать тот же самый курс валют?
Это прекрасный вопрос. Общая идея такая. Мы не можем с уверенностью говорить о будущем, когда в нашем распоряжении есть только прошлое. Потому что мы не знаем, что в будущем может измениться, что даст другие результаты. Ну, то есть, Вот мы с вами там каждый день ходим там, в кофейню, и то, что мы там 10 лет ходили в одну и ту же кофейню, это не означает, что завтра мы пойдем в ту же кофейню. Может произойти все, что угодно. И вот, вот как бы предсказывать будущее по-прошлому – это такая вещь, которую мы прибегаем за неимением лучших альтернатив во многих ситуациях, но по большому счету как бы будущее непредсказуемо, оно недетерминировано, и тем самым как бы всегда может… вылетит черный лебедь, да, вот это вот, произойти что-то абсолютно неожиданное, что сломает нам все результаты. Потому что здесь еще надо очень важно понять, что, несмотря на то, что это такой парадокс, мы можем научить там машину определять, там, кошка это или собака, но мы до конца не знаем, почему именно она понимает, что вот здесь собака, а вот здесь кошка. То есть мы как-то вот, на что она смотрит? Почему она именно так решила, мы там не до конца можем это вытащить. И поэтому как бы... Вот почему машина решила, что завтра курс акций будет такой? То есть она на что опиралась? Ну, это такой сложный вопрос, на который не всегда просто есть ответ, потому что ну, у нас не всегда есть математика, которая для этого нужна. И вот это такой вот ультимативный ответ, что мы не можем знать будущего.
Да, это, наверное, хороший ответ. Вот я бы добавил, что на самом деле люди прогнозируют стоимость валюты. Вот, действительно проблема, вот, как говорит... Бар в том, что ну, как бы есть какие-то новые вводные, которые мы узнаем завтра. Вот. Ну, представим, что ну, на самом деле есть трейдеры, да, которые предсказывают и зарабатывают на этом большие деньги. Вот. Но точность предсказания достаточно низкая, потому что ну, на рынке действует одновременно огромное количество людей, которые пытаются что-то предсказать. И, допустим, там, не знаю, сегодня доллар стоит там, 465 тенге, да, завтра он будет стоить 500. Вот, допустим, вы предсказали, да, вы идете на биржу, вы скупаете все доллары, которые вам продадут дешевле, чем 500. Теперь доллар стоит 500, вот, и вы как бы уже использовали, вы уже... Ну, следующий человек, который попытается предсказать, он предскажет, что доллар будет 500, то есть он уже ничего не изменилось, да. И вы как бы уже как бы заэксплуатировали вот эту вот неэффективность рынка и заработали. Так вот, люди постоянно эксплуатируют эту неэффективность, но поскольку это очень простой способ заработать, то большие компании, ну, как бы трейдинговые, они вот на этом постоянно играют и постоянно как бы таким образом курс, ну, они покупают или продают, да, там, акции или валюту, курс корректируется, и таким образом вся информация, которая была в прошлом, она уже оказывается учтена в цене акции, вот, и поэтому не получается как бы ничего нового предсказать, потому что, блин, уже все учтено.
Машина обучения – это как бы такая не волшебная палочка, которая позволяет просто вот сделать хорошо, да, то есть просто вот обмануть систему, да, то есть машинное обучение это просто-напросто там средство масштабирования, средство там определения, ускорения каких-то процессов, но есть фундаментальные проблемы, с которыми мы не можем столкнуться. Там, в классическом инженерии такое же. Какую бы ты ни хотел там, быструю сеть, передачу данных по сети, есть как бы ограничения, да, физическое в виде там, скорости света, мы не можем там, передавать быстрее, то есть мы просто уперлись в материальный мир, вот, в ограничения физики. Вот, тут есть ограничения экономики, да, тут есть ограничения той сферы, где применяется машинное обучение, и машинное обучение – это не такая козырная карта, которую ты в любой момент на стол можешь положить, и все.
Мы разобрались с тем, что такое машинное обучение. Тогда вот во всей этой цепочке, кто такой ML-инженер?
По-моему, ML-инженер – это человек, который может как бы, машинное обучение запустить, чтобы оно работало. Вот. То есть это бывает совершенно по-разному. Бывают, например, прогнозы там, не знаю, в реал-тайме, которые нужно сразу же отдавать. Там, ты открываешь приложение и сразу же там, не знаю, тебе подсказывают, а вот там товар, который ты хочешь купить. Вот. Бывает, что мы можем что-то заранее рассчитать, да, там, не знаю, на бэкэнде посчитать какую-то табличку, например, и сделать потом по этой табличке, не знаю, рассылку писем пользователям. Да. Ну вот это совершенно как бы разные постановки задач, один требует реал-тайма, другой не требует, но в обоих случаях человек, который может заставить все это работать, это и есть ML-инженер.
Из-за того, что у нас нет какой-то четкой градации названий, в разных компаниях там ML-инженера могут называть разных людей, но в общем случае да, то есть ML-инженером в большинстве случаев воспринимается как человек, который способен работать с моделью.
А в какой момент бизнес должен понимать, что вот настал тот самый час, когда нужно внедрять ML-решение в компании?
Ну, мне кажется, есть две как бы ситуации. Вот. Первое – это когда вот вы сталкиваетесь с каким-то типичным случаем, да, например, там, вам нужно распознавать лица или там голос, или вам нужно делать какие-то рекомендашки, и понятно, что это делать с помощью ML. Вот вы можете там ну, в общем, либо людей пригласить, да, которые будут это делать, либо вы можете каким-то сервисом воспользоваться по подписке, да, там, не знаю, как вот у Гугла там есть сервисы, там, или у Microsoft, вот. Это один случай, когда вот вы сталкиваетесь, и вот 100% вы уверены, ну, здесь точно нужен какой-то прогноз, какой-то ML, вот. А второй случай, мне кажется, это когда у вас уже есть аналитика сильная в компании, mm-hmm. и она уже достаточно, как бы, она упирается в свои пределы, то есть свои лимиты, вот. То есть, когда вы уже, скажем, делаете, ну, хорошо работаете, например, с вашими клиентами, например, не знаю, у вас пиццерии, да, там, вот у меня жена работает в Додо Пицце, я люблю приводить оттуда примеры, вот, открываете приложение, и вам могут посоветовать там пиццу или тостер или что-то еще, вот. А, ну, вам могут это посоветовать просто на основе ваших предпочтений в прошлом, да, что вы покупали последний месяц, да, и это хорошее решение, хороший бейзлайн, для него не нужен email, да, и вот когда вы понимаете, что этого не хватает, когда вам нужно, например, заглянуть в будущее, спрогнозировать, что человек захочет завтра-послезавтра, mm-hmm. вот тогда вам уже нужен email, то есть когда вот вы уперлись в пределы аналитики, и вам аналитики ваши говорят, ну что, типа, нужен email.
То есть, грубо говоря, это следующий шаг в росте бизнеса компании.
Да, да.
ML.
Uh-huh. Абсолютно согласен с Александром, но я, наверное, подойду чуть с другой стороны, со стороны вот не сколько бизнеса, сколько вот инженерной стороны. ML надо внедрять тогда, когда твои классические способы перестали работать, то есть когда ты столкнулся с тем, что больше, как ты хотел, не работает. И есть целый ряд задач, которые не работают там без ML.
А сколько стоит компании внедрить ML-решение?
Ну что, кто первый?
Ну давай, Саш.
Ну... Это, в общем, совершенно зависит от конкретной компании, от конкретных кейсов. Я бы скорее с другой стороны зашел, я бы сказал так, если вот у вас, если вы задаетесь таким вопросом, у вас нет мальчиков, которые могут ответить на этот вопрос, да, они могут вам это объяснить. Тогда, если у вас классическая задача, какая-то типичная, которую часто решают, поищите какие-то сервисы. То есть обычно, скажем, не знаю, кредитным скорингом есть какие-то компании, которые уже предлагают какие-то решения. Там распознавание картинок, то же самое. Чат-боты, тоже есть некоторые решения, которые вы можете работать просто по подписке. То есть, скажем, там, за каждого человека, который вам проскорит, вы заплатите нам, ну, не знаю, сколько там, 1000 тенге, например, да, это может быть гораздо более дешево, и самое главное для вас, это, ну, чем нанимать своих людей, да, заставлять их что-то делать, это и быстрее просто, да, и самое главное, это даст вам ответ на вопрос, оно вам надо или нет, да, то есть просто часто непонятно, ML принесет какую-то пользу или нет, и вот такой proof of concept, он позволит вам проверить, что это действительно работает, вот, начать приносить какую-то пользу бизнесу, да, посчитать, вот вам понадобится в этом случае какой-то человек, который может посчитать пользу от этого, да, какую-то денежную, вот. И потом вы уже можете принимать решение о том, что вы, дешевле вам будет, если вы наймете своих людей и нанимать своих людей, которые будут пытаться вот с этим работать. И это будет для вас тоже бейзлайном. Вот. А так, ну, я вот старательно увидел от этого вопроса, сколько это стоит. Да. Потому что это бывает совершенно как бы разные случаи, да, зависит от того, есть у вас инфраструктура уже или нет, да, если самый, наверное, такой, ну вот, типа, не знаю, хороший случай, допустим, у вас уже есть команда аналитики, она все делает, и вы хотите в команду аналитики нанять одного ML-инженера, который будет вам, ну, что-то делать, вот, вдобавок к тому, что уже ребята из аналитики делают. Ну, тогда надо просто прикинуть зарплату этого человека, да, дополнительные расходы на инфраструктуру, и сколько времени потребуется ему, чтобы этот проект сделать.
А, давай так, сколько примерно денег нужно, если мы хотим идею затестить и, например, заутсорсить, и сколько денег нужно бизнесу, чтобы создать ML внутри компании.
Я рад, что ты первый, Саша.
Это всегда неблагодарно такие прогнозы давать. Ну, я бы вот что попробовал сделать в таком случае. Допустим, у вас есть этот проект, да, вы, ну, вы можете просто с кем-то поговорить и понять, сколько по времени это займет, да. Ну, не знаю, в среднем, может быть, внедрение первого ML-проекта, это может занять полгода у вас в вашей компании, да. Затем, насколько это серьезный проект, вам нужен один человек, да, или два, да. Там, может быть, ну, обычно один или два человека на какой-то пилотный проект, это достаточно, да. Если вы берете первого человека, то, наверное, лучше постараться взять сеньора, потому что тогда вы сможете ему эту ответственность отдать, да, то есть не как сказать, и можете более-менее быть уверенными, что проект сойдется в итоге к какому-то результату, вот. Значит, нужно взять просто какую-то сеньорную зарплату, на которую можете человека нанять, умножить на 6.
Умножить на 6.
Извините, да, за такое.
Можно сделать какие-то вещи, которые полностью завязаны ML без ML. Например, мне очень нравится пример, который связан, вот есть такой сервис Unsplash. У него была знаменитая статья, очень любопытная, да, про масштабирование. Я не знаю, как современный стек у них устроен, я говорю сейчас где-то год про 19-й, что у них 8 человек управляет вот всем Unsplash, это вся их техническая команда. И Unsplash огромный сервис, держащий невероятные нагрузки, который подбирает вам фотографии по теме, он может найти вам похожие фотографии, он может там определить, он может определить там, промодерировать их. У них 0 ML in-house. То есть у них все идет через какие-то сервисы, у них даже хранение фотографий там еле-еле есть. То есть они там метаданные большую часть хранят. То есть и поэтому это вариант абсолютно работающий. Но в то же самое время Александр очень правильно сказал, что нужно очень много вещей учесть. Например, то есть, как минимум, это зарплаты людей. Причем зарплаты не только ML-щиков, потому что у компании очень часто не бывает инфраструктуры под это дело. То есть, это увеличивает ETM. Да? То есть, то, что сделал ML-щик, дай боже, у вас еще запустится, да, то есть, чтобы он перенес этот процесс, чтобы он реально работал в продакшене, чтобы оно там не падало под нагрузкой, это непредсказуемые цифры там от одного дня до года, да, там это зависит от миллиона разных вещей, и были целые исследования, да, 2020, 2021, 2022 году, что большинство компаний первые проекты могли занимать там больше года, больше полугода, что вот этот time-to-market ML, особенно первых проектов, он настолько невероятно долгий, и в конце концов очень часто даже не приходит в продакшн, то есть это просто деньги на ветер, и у вас return on investments ноль, потому что вы не смогли, вы смогли как бы сделать двигатель, вы смогли положить его в машину, но вы в гараже и не смогли выехать из этой машины, из этого гаража, и все, то есть вы не можете ездить. Это дорого иногда не только потому, что люди это дорого, хотя это тоже дорого, а это дорого потому, что вы можете никогда не выехать своего гаража.
Сборник скороговорок у нас сегодня просто от хамбаря.
Да,
хорошо, я читала кейс одного британского супермаркета. Там ребята делились тем, что после внедрения ML в свою компанию им удалось оптимизировать практически на 30% вот этот разрыв в поставках. У вас есть наверняка какие-то суперинтересные кейсы, с которыми вы сталкивались в практике. Можете ими поделиться?
Это, например, определение дупликатов фотографий, да, то есть у нас на колесах была проблема того, что люди очень часто там могут красть объявления, могут загружать не те фотографии, и это тот кейс, когда даже человек, то есть у нас, я не могу сказать точные цифры, но мы говорим там о миллионах фотографий в месяц, да, то есть любой модератор, который там сидит и смотрит эти фотографии, у нас очень много модераторов, это большие смены, ну, ты не можешь рассчитывать на то, что человек, я это видел, я видел эту картинку, это точно так. То есть, и эти вещи почти нельзя отследить, то есть, как бы они только по результатам жалоб пользователей удалялись, когда выяснялось, что там что-то не так. И поэтому ребята разработали ML-модель, которая способна брать вся фотографию и превращать ее в набор там, цифр, да, то есть, ну, векторизация это происходит. То есть, набор цифр, почему? Потому что определить, что две фотографии похожи, очень сложно с точки зрения классического программирования, потому что могли там цвет подкрутить, да, могли повернуть фотографию чуть-чуть, все. То есть, вот это та проблема, которую классическим программированием почти нереально решить там, без залезания в ML. Ну, возьму смело и сказать, что это на 99% я уверен, что это невозможно. И здесь как бы такой момент, что если мы превратим их в цифры, мы можем тренировать свою модель так, что у похожих фотографий будут получаться похожие цифры. И мы вот на разнице этих цифр можем понимать, что насколько они близкие или не близкие. И вот такой вот кейс, который позволил нам ловить эти фотографии, то есть и позволил нам резко снизить нагрузку на модераторов в этом смысле, то, что им там. То есть модератор открывает, у него там это дубликат возможный там, такой-то фотографии, с одной стороны, и с другой стороны, пользователи стали меньше натыкаться, и потому что модератор стал обращать внимание, начал там у нас весь внутренний процесс, как проверка происходит этого дела, и мы обезопасили пользователей. То есть точные цифры я не уверен, что могу говорить, но как бы в целом сам этот проект считается успешным.
Классно, Саша.
Да, вот здесь Камбар хорошо рассказал как раз про тот случай, когда ML хорошо применяется, вот ты уже в принципе говорил, когда у нас есть много однотипных действий и просто слишком нужно много людей, чтобы все это проверить. Да? Вот у нас тоже была похожая штука, когда работал в Яндекс.Такси, мы автоматизировали техподдержку, в общем, когда люди пишут техподдержку, они обычно пытаются либо на что-то пожаловаться, либо там, сказать, например, спасибо водителю. Да, пожаловаться, там, может быть, не знаю, машина не приехала.
Тариф поменялся резко.
Да.
Было 900, стало 1200.
Да, вот. И обычно, техподдержка, понятно, там работают люди, которые должны как-то отвечать, всем одинаково, да, то есть, чтобы было честно. И есть некоторые сценарии, как бы некоторые скрипты, что если человек сказал, что машина не приехала, выдадим промокод на такую-то сумму. Если там... машина была грязная, да, то вот так вот. Да, некоторые люди этим даже злоупотребляют. Вот. Но идея в том, что все это достаточно как бы шаблонизировано, вот, и в принципе можно как раз использовать машинку. И вот мы в такси, в команде, в которой я работал, автоматизировали это. Вот. Это потом выросло в большой такой сервер Support AI, который вот Таня Савельева ведет до сих пор, по-моему, в Яндексе. Вот. И помимо Яндекса это вышло на другие как бы компании, то есть этот сервис применялся для того, чтобы там помочь, я уже не помню, кому-то телекому, там еще кому-то. Вот. Но в тот момент в такси, когда я там был, мы автоматизировали ответы примерно на треть запросов, то есть на треть вот того, что люди пишут, да, мы смогли мгновенно давать ответ, да, там, что-то произошло не так, отлично, дадим промокод, просто хотите поблагодарить водителя, скажем, типа, отлично, мы водителю скажем, потом там как-то доведем, да, как раз-таки вот этот вот процесс, когда очень много людей сидят и отвечают, можно автоматизировать его до существенной степени, это был наш такой большой успех,
Алексей. Классно, спасибо, очень интересные кейсы. Тогда следующий вопрос. Вот фронт-энд-разработчики, бэк-энд-разработчики, те же QA-инженеры, они давно себя уже позиционируют не просто как разработчики, да, они позиционируют себя как люди, которые помогают решать проблемы бизнеса. Вот на текущий момент созрела ли ML как инженерия? Уже.
Хороший вопрос. Мне кажется, ML активно зреет, вот, и забавно, что к этому приводит то, что по большей части никто, кроме самих ML-щиков, не может объяснить, как вот ML использовать, чтобы была польза. Вот. Поэтому все как бы хорошие руководители, которые ML-щиков нанимают, они стараются ML-щикам поставить какие-то KPI в духе там. Ну вот вы должны, не знаю, там, заработать столько-то денег, там, или вы должны вот в этом проекте вот автоматизировать вот что-нибудь. Да, и потом ML-щики сами будут разбираться. Вот. И таким образом возникает ситуация, когда люди чувствуют ответственность за то, что они делают, вот, и они действительно стараются приносить не только свою экспертизу, вот, но еще участвовать в принятие решений. Вот. И таким образом люди просто из там ML-щиков становятся, ну, часто становятся продакт-оунерами какими-нибудь.
Я бы сказал, что сам ML, вообще весь Data Science, он, наверное, еще находит себя в каком-то смысле еще созревает. Об этом очень классно рассказывал Дима Казаков, который вот был в этом сезоне, я успел посмотреть уже этот эпизод. И вот это, наверное, какое-то общее настроение, потому что вот первое упоминание Data Science, именно еще не ML, в 2009 году там появляются начинают появляться в в сознании, да, в информационном поле. Сам ML очень старый, да, то есть это там 60-е годы прошлого века, это очень старая вещь, которая была чисто математической. Но у нас только сейчас появились мощности, чтобы это проверять, и поэтому внезапно ML стал всем нужен, но это произошло относительно недавно. Да, то есть это произошло там, ну лет 10, наверное, да, как активно вот это все развивается. И поэтому, учитывая, в каком состоянии сейчас какие-то процессы и инструменты для ML, наверное, можно сказать, что он не до конца созрел как инженерия. Я сомневаюсь, что есть человек, который может сесть и вот с абсолютно компетентный человек с абсолютной уверенностью сказать, что я знаю, как правильно, и надо делать так. Вот, наверное, до конца вот такой уверенности мало у кого есть. Вот. Еще есть очень важное исследование, тоже, опять-таки, в практике Guide for MLOps у Google описано, и вот он в книге Engineering MLOps Андрея Буркова, я надеюсь, что я правильно произношу его фамилию, тоже был момент, что, согласно вот исследованиям, большая часть ML живет в компаниях, где руководитель или тот, кто отвечает за ML, или сам ML-инженер, или хотя бы какой-то инженер, то есть софтверный, да, то есть именно он технарь. И это тоже очень важно, потому что Саша очень правильно говорит, что никто не понимает ML. Да? То есть там все люди пишут код, там ML-инженеры пишут код, QA-инженеры иногда пишут код, да, то есть есть автотесты, там бэкэндер, фронтендер пишут код, они пишут разный код, и код друг друга они не понимают. И это очень важный такой момент, что они неравнозначны друг другу. Я бы сказал, что как инженерия это не до конца сформировано, но мы в процессе. Потому что мы видим развитие, оно крайне там скачкообразное, крайне бурное, это классно, это здорово. Но все-таки каких-то best practice пока еще, наверное, до конца сформироваться не успело.
Я бы вот все-таки поспорил и сказал, что вот есть явно тренд на то, чтобы ML как бы становилась как разработка софта. Вот, потому что изначально как бы, ребята и мальчики, они там часто что-то делали в стол, они делали что-то в отрыве от софтвер-инжиниринга. Вот. А тренд последних лет в том, ну, наверное, лет пяти, вот, в том, чтобы ML как-то объединялся с софтвер-инжинирингом. Вот поэтому появились, например, стали популярными вот такие профессии, как ML-инженер. То есть человек, который не просто может какую-то модель обучить и показать какие-то графики, типа там презентацию, а человек, который может это все выкатить в прод. Да? И часто так получается просто легче, когда это все происходит там же, на той же инфраструктуре, где и разработка софта. Вот поэтому тренд то, чтобы ML-щики тоже учились писать код, разработку и вот в этом участвовали.
Классная мысль, до которой вот мы в Колеса Групп тоже вот недавно дошли. У нас было немножко изменение парадигмы. У нас раньше команда вот ML была отдельным. Вот. И они тоже, из-за того, что им было очень сложно там, говорить, что там доказать, что это нужно сделать, их там спрашивают, сколько это займет, они говорят какую-то цифру, которая продукту кажется дикой, потому что у нас там все процессы в других местах поставлены, а они говорят, ну блин, ну вы сделаете, а мы подумаем. И ребята делали, и продукт говорит, знаете, как будто бы уже не надо. И вот такие вещи действительно происходят, и даже мы из-за этого реорганизовали нашу команду, что ML-инженеры теперь часть продуктовой команды, что они там ходят в Discovery эти команды, что они взаимодействуют с этими всеми людьми. И такой тренд однозначно есть.
У меня следующий вопрос, как раз в продолжении того, что ты сказал. Бизнес ведь не всегда может понимать, зачем ему нужен ML, но в то же время бизнес надеется на инженеров. Инженера, в свою очередь, они решают задачи. Как в такой ситуации быть?
Software engineering – такая сфера, где все очень быстро меняется. И когда ты работаешь в любой компании, всегда есть какой-то набор легаси, с которым ты работаешь, всегда есть какой-то, ну, какие-то исторические нормы, которые так были. Это не всегда новый софт. И всегда хочется потрогать какой-то новый инструмент, всегда хочется принести что-то новое. И иногда инженеры могут там принести какой-то новый софт, новую штуку, чтобы поиграться. То есть они определяют, что вот это нам поможет в теории. Они начинают проверять, это может поможет, а может не поможет. То есть и они такие же люди, они, ну как бы, то есть здесь уже вопрос к культуре, насколько они готовы сказать, ну блин, я думал, это поможет. В итоге оказалось типа классной финтифлюшкой, но нам это не нужно. Все работы, что были до этого, давайте свернем, это больше нам не нужно. То есть от того, что там он софтвер-инженер, это еще не означает, что он там правильно может сказать, где это, как использовать. Поэтому, наверное, здесь только может быть его экспертиза, что он знает, какие проблемы точно он не может решить классическими способами. И он говорит, ну, я знаю, что обычно это решается с помощью ML, но я знать не знаю, как это правильно делается. То есть, как бы, вот, я бы, наверное, с этой стороны подошел, что то, как ваши инженеры отреагируют и как они там... Потому что инженер, может, тоже интересно, о, ML, сейчас принесем что-нибудь.
И забить на все остальные задачи, да?
Да.
Они важнее.
И в то же самое время, даже если он там сделает ML, кто сказал, что он сделает там его эффективнее с точки зрения там даже того, что там, где бизнес-логику расположить, где там модель, отделять ее, не отделять, там это такие вещи, которые эмпирическим путем находятся, и в каждой компании они по-разному для себя определяются, и, ну, то есть это такая нетривиальная вещь, поэтому напрямую зависит от культуры, то есть инженеры могут ориентироваться на то, что они точно не знают, на то, что они точно не могут решить, и они там знают, что примерно это решается вот так вот, и посоветовать это руководству. Но все-таки, опять-таки, компании бывают разные. Если есть возможность попросить консультацию со стороны, наверное, лучше просить консультацию, но не всегда есть такая возможность. Вот.
Окей, Саш.
Да, хороший вопрос. Я бы вот сказал, что в той ситуации, когда руководство хочет, чтобы ML-щики, ну, чтобы инженеры сделали какой-то ML, да, и хочет, как бы, чтобы они брали за это ответственность, нужно им об этом сообщать в первую очередь. То есть нужно так выстроить, ну, грубо говоря, KPI, да, чтобы люди понимали, что да, как бы я ответственный не просто за то, чтобы у нас был email, да, там как что-то где-то летало. Вот.
Хайповенько.
Да. Вот. А чтобы это принесло какой-то результат, да. То есть обычно это решается так, что вы пытаетесь понять, какие у вас есть в компании проекты, в которых вот email может помочь, да, ну, там что-то там. Вот вы поговорили и поняли, вот здесь можно что-то порекомендовать пользователям, вот здесь можно что-то предсказать там и так далее. Вот. И в рамках вот этих вот проектов вы пытаетесь определить какие-то KPI. Вот, вы пытаетесь понять, окей, если мы хотим что-то пользователям показывать, ну, допустим, мы хотим там на 5% поднять продажи там, через вот, приложение. Да? Если мы хотим предсказывать, там, как быстро приедет такси, например, да, то мы хотим, чтобы пользователи чаще конвертировались, да, когда они открывают приложение, увидели, что вот я хочу вызвать такси, чтобы они чаще там, нажимали, что я вот действительно его вызываю. Вот. И когда исполнители, в данном случае ML-щики, инженеры, понимают, что они в итоге двигают какую-то бизнесовую метрику, вот тогда они могут на это ориентироваться. Да? Но это, вот, это процесс с одной стороны, да, то есть что… Вернее, это процесс двух сторон как раз-таки, что начальники должны правильно поставить так вот цели для команды, для инженеров, а инженеры должны как бы понять, что их вот зона ответственности, она выходит за пределы, я просто обучил модель и показал какой-то слайд, вот, а она вот еще входит в принятие некоторых решений. И вот руководство компании должно как бы дать возможность, ну, чтобы вот люди чувствовали, что они влияют на процесс. Это тоже очень важный момент про корпоративную культуру, да? Когда как бы люди чувствуют, что они включены, что они могут как-то повлиять, тогда они чувствуют ответственность, они начинают что-то предлагать. Да? Когда люди не боятся высказаться и вот зафейлиться, да? Потому что очень часто вот ML – это такая как раз область, аналитика, где проекты, они, ну, часто не сходятся. Я что-то делал там две недели, а потом оказалось, что это никому не нужно, и это не работает. Вот. И вот когда у вас такая классная корпоративная культура, что и люди не боятся ошибиться, они, наоборот, хотят что-то предложить, хотят что-то сделать, у них горят глаза, вот тогда это все классно происходит.
Какие сейчас практические советы вы можете дать бизнесу, который стоит на пороге внедрения ML в компании?
Очень хороший вопрос. Я бы, наверное, начал с того, что если у вас нет аналитики в компании, сначала сделайте хорошую аналитику данных, потому что очень многие задачи, которые с помощью ML решаются, их сначала нужно решить с помощью аналитики, вот, и они решаются более просто, как бы быстрее, вот, и более понятно. Вот. Ну, это только в том случае, если у вас нет конкретного запроса на ML. Если у вас вот, точно вы знаете, там, не знаю, вам нужно лица распознавать, аналитика данных, ну, такая классическая, с этим не справится, вам нужен ML, вам нужно как где-то искать какие-то сервисы, которые будут это делать и внедрять.
Ну да, то есть здесь однозначно вопрос именно с точки зрения процессов аналитики там в компании. Согласен, что именно аналитик – тот человек, который может смело сказать бизнесу, что вот тут нужен ML, и ты можешь ему доверять. Это в этом отношении. А если с точки зрения технической посмотреть, не стройте, не спешите строить инфраструктуру для этого. Может быть, это вам не понадобится. Попробуйте обойтись, найти какой-нибудь SaaS, да, найти какой-нибудь сервис, который решает для вас вашу проблему, хотя бы на уровне действительно концепта, как говорил Саша. Это вот максимально важно, потому что может быть такое, что вы внедряете ML там, где там по факту оказывается не нужно с точки зрения бизнес-ценности. То есть это очень дорого, все это с нуля делать самим, поэтому не торопитесь этого делать. То есть если вы уже там концепт подтвердили, и вы уже, вам этого не хватает, тогда можете смело к этому приступать.
Какие знания нужны сегодня, чтобы стать ML-инженером?
Ну, хороший вопрос, мне кажется, классический. Типа, нужно знать Python. Вот, во всяком случае, Python, наверное, это такой самый распространенный язык для ML сейчас. Вот, нужно знать машинное обучение, вот, потому что человек, ну, ML-инженер, который модели должен внедрять, он должен понимать, как это работает, да. А нужно уметь, ну, знать всякие разные метрики, да, то есть помимо того, что ты модель сделал и внедрил, тебе нужно измерить, как она работает, да, оценить качество какое-то, вот. А часто также ML-инженеры, они, ну, поскольку они отвечают за то, чтобы эта модель в проде начала работать, то они должны уметь взаимодействовать со смежными технологиями, это могут быть базы данных, это может быть какие-то там Kafka или какие-то стриминговые решения, вот, и так далее.
Больше действительно упора на software engineering, то есть в том смысле, что даже если ML-инженер занимается только моделями, я думаю, недалек тот день, когда все-таки его попросят учитывать, то есть даже если он не может, там вывести ее в прод, ему могут сказать, типа, слушай, нам неудобно там, тебе давать картинку целиком, мы тебе дадим координаты ее, а ты сам должен ее там скачать, ну, то есть скачать и там разметить. И, условно говоря, с точки зрения там, бизнеса и разработки, это может быть решение, которое реально удешевляет кучу вещей, и ML-инженер должен как бы понимать, что, наверное, это было бы удобнее и дешевле, то есть на этом уровне. И поэтому, то есть классический software engineering, это там, как строятся архитектуры, там, ну, общие вещи, да, там, что такое базы данных, почему они такие, что такое CI/CD, что такое Docker, там, Kubernetes, то есть все, что связано с вещью, то есть он должен чуть... Я на это акцентирую внимание, потому что ML-инженеры часто об этом сильно не задумываются, во всяком случае вот на нашем рынке. И я думаю, что со временем все-таки это в том числе станет каким-то таким... Я думаю, что это станет нормой со временем, что ML-инженер должен хотя бы там ориентироваться в этих вопросах, чтобы легче было и разговаривать с инженерами другими, и строить свои сервисы.
Нужен ли Kaggle в карьере ML-инженера?
Я бы не сказал, что он прям нужен, обязателен, вот, но это классная штука, то есть Kaggle, он, в принципе, нужен, чтобы расширить ваши знания, навыки, то есть это может быть в начале карьеры, когда вы только пытаетесь найти какие-то ну, как сказать, практические задания, чтобы поделать, да, либо в середине карьеры, когда вы поняли, что вы уперлись, вы пытаетесь для себя новые направления открыть, да. Но надо сказать, что чтобы Kaggle как бы реально вам помог, нужно очень много времени в это вложить, вот. Чтобы он вам помог на собеседовании, нужно занять какие-то высокие места. Чтобы он вам помог именно расширить ваши знания, нужно очень осознанно к этому подходить, не просто там сидеть тупо нарешивать, а пытаться найти те задачи, которые вам реально помогут, или те способы решения, да, например, у вас может быть цель новые инструменты изучить, вы идете на Kaggle, решаете задачи, чтобы узнать новые инструменты и новые задачи, вот. А так вот, тупо это не очень полезно.
Ты сам был?
Да, я начал карьеру с того, что начал решать задачи на Kaggle. Я какое-то время, наверное, полтора года очень активно Kaggle решал, дошел до пятой строчки в общем как бы рейтинге. Вот. И да, когда-то для меня вот Kaggle был как раз-таки дорожкой такой в ML, я хотел практические задачи, я их нашел.
Если ты работаешь в компании или там исследуешь какие-то вещи, которые там ты новатор на своем рынке, да, то есть ты работаешь на какую-то крупную компанию, там, типа Гугла какого-нибудь, да, то есть который решает in-house какие-то реально свои проблемы, и им нужно люди с фундаментальными знаниями, тогда, наверное, это полезно. Если ты просто хочешь работать, ну, ты самый обычный инженер, самый обычный ML-щик, самый обычный там software инженер, неважно, то есть, то такие спортивные мероприятия соревновательские, они больше действительно для кругозора, но в работе ты вряд ли их применишь, ну, прям каждый день, я имею в виду иногда, да, а каждый день нет.
А куда стоит стремиться, если тебе нравится ML?
Ну, мне кажется, это такой вопрос, ответ очень зависит от того, на каком уровне сейчас находишься. Если ты только пытаешься войти в эту сферу, то, ну, правильно будет приобрести какие-то базовые навыки, да, там, научиться на питоне прокать, узнать там вообще, что такое машинное обучение. Вот, если ты где-то в середине своей карьеры, ну, скажем, ты middle, да, и хочешь дальше расти, нужно понять, кем ты хочешь быть, да, либо специалистом, то есть нужно изучать какие-то темы, да, например, ты хочешь стать спецом в диплёрнинге, ну, изучать диплёрнинг. Либо ты хочешь расти в плане, там, например, менеджмента, да, тебе нужно софт-скиллы свои качать, да. Но в целом, мне кажется, что в машинном обучении тренд, как и, в принципе, в любой профессии, ценятся те люди, которые готовы на себя больше брать ответственность, которые больше готовы как бы впрягаться как оунеры бизнеса, да, то есть не как люди, которые просто какие-то задачи сделали и все, типа пошли там чай пить, а те, которые готовы брать ответственность на себя, да, и вот этот рост ответственности, это и рост, есть рост карьеры для всех людей и для мальчиков тоже.
И здесь как бы нужно понять, там, вам нравится ML именно работать с моделью, или вам нравится работать с данными, там, перегонять их из одной точки в другую. И несмотря на то, что это звучит как-то очень просто, это иногда бывает крайне сложные механизмы. Вот, поэтому как бы нужно первое определить это. И второе, опять-таки, так как я больше сосредоточен на софтверной части, на вот инженерии, я бы рекомендовал все, что полезно девопсу, вот, все, что полезно вот, относительно вот, и культуры DevOps, и инструментов DevOps, наверное, было бы интересно, потому что, опять-таки, перед каждым человеком, который связан с этим, завязана там дата-инженерия, да, там, скачивание данных, переброска, ETL-процессы, и вот эти вещи, которые, на самом деле, им мало внимания уделяется на фоне моделей, но они отнимают иногда и больше времени, и очень часто решения там бывают какие-то одноразовые, не reusable, и когда тебе нужно опять что-то повторить, ты опять это делаешь, то есть именно вот такие какие-то девопсовские штучки вот, было бы полезно.
А что вы посоветуете читать, изучать, проходить по ML, чтобы держать себя в тонусе?
Ну, опять же, мне кажется, надо сначала определиться, типа, что вы хотите, какой навык, да, вы хотите прокачивать, mm-hmm. вот. А если именно по ML, ну, я, например, читаю Hacker News, вот, ну, новости из Y Combinator, mm-hmm. и там часто проскакивает что-нибудь прикольное, типа, вот там ML-щики сделали то, ML-щики сделали это просто позволяет мне расширять кругозор, там же постят, например, какие-то статьи, да. Если вы ML-ресерчер, ну, это, наверное, не совсем тема нашего подкаста, да, но вот если вы ресерчер, то вы, понятно, будете читать архив, например, mm-hmm. да. Вот. Если вы пытаетесь расширить там вот как DevOps, узнать больше вещей, да, то можно там гуглить, читать про MLOps, да, вот про применение всех этих штук в ML, там, ну, понятно, про какие-то хардовые навыки, типа Gita, там, опять же, CI/CD и так далее.
Ну, здесь, да, абсолютно согласен. Опять-таки, по опыту наших ребят, вот ребят в моей команде, могу сказать, что они очень много читают пейперов из архива. То есть, я честно попытался пару раз прочитать. Это любопытное испытание собственной когнитивной способности. Если хочется только вкатиться в это дело, опять-таки, такому человеку, как я, который пришел с другого бэкграунда, то есть, базовая аналитика, да, то есть, начать с базовой аналитики, вот здесь там регрессии, там какие-то поиск классификации и так далее, просто на уровне того, чтобы понимать, что это такое, как это примерно работает. И дальше уже в зависимости от вашего направления, опять-таки, в каких-то компаниях ML-инженеры, они там по специализации, как уже успел там чуть-чуть понять Саша, там есть отдельные ребята, которые занимаются компьютер-виженом, есть отдельные ребята, которые занимаются NLP, и там внутри уже какие-то подразделения идут. Бывают другие подходы, то есть я думаю, что база у всех более-менее будет одна, это классическая аналитика плюс там архитектура нейронных сетей, если мы говорим про чистый ML. И дальше уже идти по ситуации.
Ну и последний вопрос. Что нам ждать в ближайшее время от ML?
Ну, мне кажется, ML, как бы, вот он, видно, явный тренд, что он развивается, да, вот начиная там, не знаю, с каких, с 2010-х годов, да, особенно когда AlexNet появился, когда начался бум Computer Vision, мне кажется, будут еще крутые всякие штуки именно в области генеративных нейросетей, вот. А, в принципе, от ML, наверное, нужно ждать, что он будет дальше рынок захватывать, да, больше где применяться, да, потому что все больше и больше компаний как бы зреет, начинают понимать, что нужно использовать аналитику для принятия решений, да, там, где аналитика, там и ML, вот. Так что мы, я думаю, много чего интересного еще увидим.
Большая часть компаний, которые хотят там внедрять ML, да, там даже тот пример, который я говорил с дубликатами фотографий, с точки зрения ML, там не то чтобы какая-то большая сложность, да, то есть, ну, как бы это такой классический достаточно пример, и очень много компаний, которые даже внедрив не state of the art какие-то решения, а даже какие-то простые с точки зрения ML решения, могут для себя найти какой-то буст. Мне кажется, что будет больше также развиваться и инженерная культура, да, вот эти вот пайплайны DevOps, вот Саша к этому, кстати, прикладывает большие усилия, да, это одна из его вещей, которые он делает для индустрии. Мне кажется, что вот решения, похожие на те, что делают в Iterative, мне кажется, что и в принципе, да, то есть не очень много готовых там каких-то MLOps платформ, которые позволяют быстро довести до продакшена. И вот недавно ребята из Комета, я вот не знаю, детально не вчитывался, но вот они говорили о том, что большие компании не используют такие решения, как правило, потому что не могут найти для себя что-то такое готовое под них, потому что вот у них другие процессы, и вот как бы рынок именно MLOps и инженерное вот доведение до продакшена и мониторинга этого, он сейчас как будто в том состоянии, когда все начнут об этом больше говорить и больше внимания туда уделять. Опять-таки, личное мнение.
Да, мне кажется, что здесь можно сказать, что рынок просто будет, вернее, индустрия будет более стандартизироваться. Да, да. То есть, это началось все вот таким бумом, да. Были много костылей, люди первый раз все пробовали, да. Да, но со временем начинают появляться какие-то практики, вот, и, в принципе, появляются инструменты, решения стандартные, вот. И это мы точно увидим.
Ну и по традиции у меня для вас подготовлен блиц. Я буду задавать вам короткие вопросы, отвечать вы должны тоже коротко, окей? Саша, действительно ли ML стоит твоих денег и окупятся ли затраты?
Зависит от компаний. Вот для больших компаний, да, для маленьких зачастую нет.
Хамар.
Согласен абсолютно. То есть, если вы смогли это довести, то, наверное, да, но зависит от задачи. То есть, боюсь, что в большинстве ситуаций скорее нет, если мы говорим про небольшие компании. Mm-hmm. Да.
Хамбар, сможет ли программист стать ML-инженером?
Да, безусловно. То есть ему нужно потянуть базу, но mm-hmm. почему нет?
Окей, Саша?
Ну да, я думаю, это вполне возможно.
Хорошо. Саша, следующий вопрос к себе. Может ли аналитик делать работу ML-инженера и наоборот?
На каком-то уровне, да, вот, но только на начальном, наверное, потому что это, тогда это должен быть прям супер фулстек, который умеет все. Такие люди тоже есть, но они скорее исключение.
Угу, хорошо.
В целом может до какого-то момента, действительно, то есть у них до какого-то момента будет примерно одинаковый стек, угу. Но потом, скорее всего, ML-инженер уйдет какие-то технические детали, там, архитектура нейросетей, там, self-attention и трансформеров, вот это все, что аналитик обычно не делает, он больше на бизнес-концепт ориентирован.
Угу, спасибо. Ну и последний вопрос. Три очень коротких и простых совета новичку в ML.
Наверное, первое – это не бойтесь спрашивать помощь, потому что я часто вижу, что люди приходят, и они могут 3 дня пытаться что-то сделать, там оказывается, что они сделали что-то не так. Спрашивайте всегда помощь, вас наняли, чтобы вы учились. Вот.
Угу.
Второй совет – это старайтесь чаще получать обратную связь. То есть вы что-то сделали, принесите, покажите, пусть вам скажут, как вы сделали правильно, как неправильно, чтобы вы могли на этом научиться. И третье – это осознавайте зоны своей, как бы, границы своей ответственности, да, за что вы можете взять ответственность, за что нет. Вот, потому что часто бывает, что вам дают какие-то задачи, которые вы не в силах решить, а вы как бы обещаете, а потом получается, что результат не соответствует ожиданиям. Вот, поэтому всегда как бы знайте, что вы можете сделать, что нет.
Mm-hmm. Классно. Хамар?
Первое, больше бизнес-контекста, то mm-hmm. есть именно задачи, потому что бывает такое, что решение мало возможно, но есть какая-то бизнес-проволочка, которая вот твое классическое решение может зарубить. Это, опять-таки,
больше софтвер-инжиниринга, понятно, почему я про это говорю, потому что я больше с этим связан, то есть больше не закрывайтесь только в ML, да, то есть не бойтесь там рядом все, что есть, изучать. Ну и третье, это, наверное, универсально к любой сфере fundamentals, да, то есть для каждой сферы они свои, вот для ML есть вот свои fundamentals, и погружаться глубже в них и никогда это не бросать.
Ну а на этом интересном месте мы будем прощаться. Если вам понравилось то, что вы увидели и услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, пишите ваши честные отзывы, мы все читаем. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!